Это «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а наш сегодняшний гость – епископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр. Наверное, мой первый вопрос такой. Почему вы такой молодой? Это дефицит кадров у лютеран? Это ваш блестящий гений? Или что?
Ну, наверное, или что. Хотя отвечать на вопрос, почему я такой молодой, это больше к Всевышнему. Но, с одной стороны,
давайте
да.
Давайте я переформулирую так. Сколько вообще духовенства сейчас в Евангелической Лютеранской Церкви в России? Сколько приходов, сколько духовенства?
Именно в России у нас около 300 приходов. Но есть еще так называемые религиозные группы, то есть незарегистрированные общины. А пасторы у нас есть, ординированные пасторы, есть проповедники. Ординированных пасторов Европейской России у нас 50 оформленных у нас официально. Еще есть некоторые, которые работают на добровольных началах. И есть еще Сибирь, Урал и Дальний Восток, где еще около 40 пасторов и столько же проповедников примерно.
То ли вы совсем какой-то европейский немец, то ли вы действительно молодой, потому что нормальный русский человек не говорит на добровольных началах, говорит на общественных. А что, штатный священник не добровольно работает разве?
Нет, ну почему же? Добровольно работает, конечно, каждый, если говорить о призвании, если говорить о собственном выборе в пользу служения. Но есть такой вопрос, когда ты призван официально, когда ты даешь обет перед общиной, когда ты вводишься в должность, когда ты интегрирован в структуру, то есть определенные обязательства. И поэтому здесь, конечно, вопрос добровольности уже ставит на какое-нибудь.
Послушайте, здесь на самом деле интересный побег наружу. А в принципе, Бог с ним, с возрастом. Вот человек крестится, человек приносит обеты при крещении. Вообще человек становится не просто верующим, но еще и церковным. Вам знакомо искушение вообще и в частности, что вот бродит что-то в голове и сомнение, вот представить себе, что вы потеряете веру. Одно дело, когда веру теряет человек, частное лицо. Вот он ходит и ходит, он там кассир, контролер в троллейбусе. Вот. А другое дело, когда веру потеряет священник и не тем паче епископ. Может быть так, что вот то, что я епископ, как по Евангелию, копать не могу, профессию уже разучился, просить стыжусь. И человек, вот потеряв веру, останется, потому что некуда пойти. В принципе, вы как архипастырь, как человек, ведь сталкиваетесь с этим вопросом у себя или у других?
Конечно. Ну, вопрос искушения – это непростой вопрос. Во-первых, он достаточно интимен. Во-вторых, если речь идет о пасторах, и речь идет о моем взаимодействии с пасторами…
Что вы посоветуете человеку в такой ситуации?
Ну, это очень сложно говорить абстрактно, потому что в каждой ситуации это индивидуальная история. И если у человека есть его проблемы, если у человека есть степень доверия ко мне, что, конечно, опять же, вопрос добровольности и недобровольности, конечно, ожидается, что есть доверие. Но если оно действительно существует, такое доверие, доверие и такая степень доверия, то мы говорим обо всем и у пытаемся другу помочь.
Вопрос, конечно, интимный, но мы же вышли поговорить с христианской точки зрения. Я переформулирую. Ведь этот вопрос может стать любого верующего, потому что вот чувство стыда может удержать человека от того, чтобы додумать искушение, чтобы пройти через этот мрак, когда вот действительно кажется, не надо ходить в церковь, все это показалось, это все глюки. И человеку стыдно. Ну как это, я опять вот, а что же это, 20 лет были понапрасну? Вы что-то можете посоветовать? Вообще, откуда это берется, на ваш взгляд?
Ну что это берется?
Сомнение.
Сомнение? Ну, сомнение – это нормально, вполне. Недаром же Евангелие начинается с искушения Иисуса Христа в пустыне. И причем самое интересное, что, наверное, люди, которые не читают Библию, думают, что ну, искушение – это что-то такое вот очевидное какое-то зло, которое сразу очевидно и понятно. Это совсем не так. Искушения бывают очень разные. Искушение бывает скрытое, и человек, в общем-то, и в церкви, воцерковленный человек, естественно, будет подвержен искушению, искушению гордыни, особенно искушению фарисейства, которое мы, в общем, наблюдаем достаточно часто. И мы все ходим под этим искушением фарисейства, потому что очень приятное чувство, когда ты приходишь в церковь вообще изначально, что ты, тем более для какого-то человека, уже имеющего статус церкви, либо активного прихожанина, либо пастора уж тем более епископа, что вроде бы ты уже, так сказать, достиг какой-то планки в вере, но это совсем не так. Потому что вера – это другое. Вера – это то, в чем мы укрепляем друг друга, в общем-то, ежедневно. Причем в нашем понимании это община. Это община, которая друг друга, люди подкрепляют в которой. Потому что это не задача только пастора. Пастор – это призвание проповедовать. Пастор – это призвание вести, конечно, общину, но при этом он также нуждается в душепопечении и также нуждается в том, чтобы кому-то прийти с исповедью. И в нашем случае это не обязательно должен быть епископ.
Фарисейство меня как-то не очень беспокоит, потому что, ну, фарисейство – это простой и очевидный грех.
Ведь да что вы? Очевидный грех.
Да откройте «Московский комсомолец». Я давно не открывал, но я верую, что там до сих пор обличают православные фарисейство.
Ну, вот это другой вопрос. Очевидно для кого? Это искушение, которое касается человека. Если он видит в себе эту угрозу, перед собой эту угрозу, тогда, конечно, он может...
Но если он видит, он уже не фарисей.
Конечно.
Фарисей ослеплен.
Он на пути, по крайней мере, освобождения. Да.
Видите, искушение Спасителя в пустыне – это не искушение в вере. Это искушение... Я даже не скажу, что Спаситель был верующим. Он был тот, в кого веруют. Это искушение... Ну, я прошу прощения, это искушение Бога. Употреби власть, наконец-то. А вот то искушение, которое, мне кажется... Ну, все-таки большинство верующих, они ведь люди... Рядовые, у них власти нету. И часто, собственно, может быть, именно это искушение, что веруем, веруем, и ничего не меняется. Ну, причем во мне ничего не меняется. И когда это уже не один десяток лет, то встает действительно сугубо атеистический вопрос. Может быть, это все глюки, может быть, это я таким образом вот провожу с собой самотерапию. Вот маленький ребенок выдумывает Карлсона, какую-нибудь сестру, которой у него нету. А у меня инфантилизм задержался, я выдумал.
Ну, это, как знаете, как у каждого свой образ Бога, конечно. Но часто представляют себе Бога как такого парковщика, который... Вот человек ищет парковку.
Владыка, вы
место,
в Москве, осторожно.
Место на парковке и взывает это... Господу. Да, вот, Господи, я так опаздываю, помоги мне найти место на парковке. Тогда я буду ходить в церковь, брошу пить, курить и так далее, и так далее. Тут вдруг чудесным образом появляется место на парковке. Он говорит, а, все, не надо, нашел. Вот так мы иногда и представляем себе Бога, как какого-то парковщика, когда в нужный момент или в ненужный, какого-то идола, который мы из кармана достанем, там, потрем эту лампу, и оттуда джинна выскочит. Но какой нам нужен Бог на самом деле? Какого Бога искал Лютер? Какого Бога искал Бонхёфер? Какого Бога искал Павел, когда он получал все эти новости из своих общин? Он искал Бога всемогущего, он искал Бога не парковщика, который решает наши мелкие какие-то бытовые вопросы или политические вопросы, а он тот Бог, который все во всем, тот Бог, который абсолютом является. И вот, тогда, если он абсолют, да. Тогда мы слышим совсем по-другому вот эти слова и воспринимаем их совсем по-другому, что Царство Божие на самом деле вот оно среди вас, внутри вас есть, и здесь сейчас начинается от вас, зависит. Очень многое в этой жизни. Не надо все время говорить, что Бог, вот где же Бог, почему он не вмешивается и так далее. Он дает нам достаточно.
Это красиво. Но это, вы знаете, вот как вот велика Россия, а припарковаться негде. Бог, значит, всемогущий, а припарковаться, значит, я должен распихивать кого-то еще. Вот какая-то... Гасит ли Бог агрессию? Гасит ли вера нашу агрессию? К вопросу о фарисействе. Это тоже какая-то форма агрессии? Ну,
сначала надо определиться с понятием, что такое вера. Вера – это, в моем понимании, не чувство, не какое-то определенное такое психологическое состояние. Вера – это и не убежденность в какой-то истине. Вера – это, как нам описывает это Евангелие, что такое вера. Это начаток, росток чего-то. Вера – это как горчичное зерно.
Уверенность в невидимом.
Из которого должно что-то расти, из которого должен в конечном счете появиться и плод. И это вера – это доверие, конечно. Вера – это доверие Богу. Конечно, мы можем вот абстрактно рассуждать и говорить, а что такое Бог, а что такое это доверие, но мы никак не уйдем от того, что вера – это вера, которая меня должна освободить, которая должна меня побуждать и мотивировать к поступкам, безусловно.
Но смотрите, все-таки вот если мы говорим о евангельской эпохе и о времени Лютера, и о времени Бонхоффера, для слушателей я напомню, что пастор Дитрих Бонхоффер был участником антинацистского сопротивления и казнен совсем незадолго до конца войны, по личному распоряжению Гитлера его повесили. То ведь как изменилась обстановочка-то за 60 лет? Потому что Лютер, как Господь Иисус. Вот они жили в мире, где все верующие, атеистов нет. Вот. Но среди этих верующих вот приходит Никодим, он верующий. И тем не менее этому верующему Господь говорит, что он должен уверовать. Я думаю, что, извините, примочка заключается в том, что это были псевдоверующие. Как вот сейчас опять в России. Вроде бы верующий, вроде бы ходит, как он раньше ходил на партсобрание. Ему это нужно для социального спокойствия. Как вешают георгиевскую ленточку, вешают крестик. Но есть ощутить... И мой первый вопрос про искушение, вот про искушение верующему. Я теряю веру, может быть, и как чувство, может быть, и как убежденность. Доверие, когда мы говорим об обращении, это ведь обращение из мира пустого, из мира материального. Я вдруг рождаюсь в мир, где есть
Почему же? А апостол Павел?
Вот
а его обращение?
Он же не искал Бога.
А исцеление, практически все исцеления, которые написаны в Евангелии, совершенно Иисусом, они все говорят о том, что вера твоя спасла тебя, правильно?
Да.
Мы слышим не то, что вот ты молодец, ты совершил правильный ритуал, ты правильного места коснулся на моей одежде или что-то произнес такое магическое и правильное. Нет, нет, вера твоя спасла тебя. И более того, даже иногда не вера твоя, а вера вот этих людей, которые принесли этого человека расслабленного, например, парализованного человека, больного человека, потому что он не в состоянии, да, прийти сам. Вот вера их, видя веру их, он спасает этого человека. Поэтому вера – это действительно нечто другое. И вера – это не какая-то вот убежденность в каких-то правильных вещах. У нас, вот, говоря о фарисействе, у нас и политики, и общественные деятели очень говорят правильные все вещи. И в конечном счете что?
У вас это где политики говорят все правильные вещи?
Нет, ну, многие говорят сейчас, и даже президент сейчас больше стал, вообще, по-моему, в первый раз заговорил о Боге, о Божественном. Как-то
извините, даже... президент России?
Президент России.
Впервые?
А что, раньше было? Я просто не замечал.
Ну, значит, вы просто редко смотрите телевизор.
Ну,
вообще,
возможно,
президент,
да,
России, ну, я помню, начиналось в 95-м, кажется, Борис Николаевич вышел на Соборную площадь, была как раз пасхальная светлая седмица, и всех поздравил в прямом эфире с Рождеством Христовым.
Нет, я говорю сейчас о нынешнем президенте.
Ну, Владимир Владимирович о своем православии говорит, надо сказать, с 2001 года, присягает на Священном Писании.
Ну, мне помнится, что он сначала говорил, что он атеист, с этим поделать ничего не может. Может быть, я это неправильно цитирую, но что-то в таком
ключе. Крестик, который там вот сюда.
А потом постепенно вот появился этот мотив христианский.
Мне не очень хочется.
Но я, честно говоря, вот, вот с этого к вопросу о вере, невере, это мало имеет отношение, потому что исцеление, которое происходит...
Вернемся к Евангелию. Все, что было в Евангелии, совершается и сегодня. Среди учеников Спасителя... Не было ни одного, кого он исцелил. Смотрите, вот он исцелил, говорит, иди и никому не рассказывай. Никакого миссионерства. А что Петр, что Иуды, что Фома? Им вышел большой облом. От них требуется какая-то другая вера, без исцеления. Вот был дивный роман поляка Яна Доброчинского, он назывался «Письма Никодима». И там... Евангельская история глазами Никодима, который приходил ночью, и там приписано, что Никодима была дочка, она тяжело болела, и он ходит за Спасителем и никак не решается попросить об исцелении дочери. И заканчивается тем, что дочь умирает. Это, конечно, роман такой, тоже аутотерапия, потому что у Доброчинского была дочка, и она умерла, кажется, в 12 лет. И вот он так вот это выразил. Значит, вот есть вера, которая ищет чудо. Приходим на Таганку, хвост к могиле Матронушки стоит за 7 верст. А есть вера, которая даже побаивается чуда. Я думаю, что это вот как раз, может быть, тоже вот как... Ну, Бонхофер не молился о свержении Гитлера, а там что-то такое вот устраивал.
Ну, откуда мы знаем, молился он о свержении Гитлера или нет? Конечно, он молился со своими учениками, когда создал семинарию свою, и когда это было... вынужденной мерой, он совсем не хотел никакого отделения, разделения, но видя правду, видя реалии, конечно, он не мог поступить иначе. И молитва всегда, даже когда те же самые молодые студенты, молодые семинаристы говорили, в общем-то, надо как-то действовать, он, в общем, всегда говорил, что действие без молитвы, оно невозможно. Поэтому его выстраданное, в общем, участие в сопротивлении, когда это было тоже непростое решение, так же, как и непростым решением было для Лютера написать в конечном счете вот это свое мнение, выразить свое мнение по поводу крестьянских восстаний, это все непросто, это тоже вопрос веры. И вера это не, опять же, это не убежденность, не какое-то только чувство вот такое позитивное.
Не только убежденность. Это не только... Вера это жизнь, это другая
вера
жизнь.
Вера это жизнь, и вера это доверие все-таки Богу. Вера – это доверие Богу как Отцу. Если мы воспринимаем, вот опять же, Отец, чего он ждет от своего ребенка, чего он ждет от своего сына или дочери? Ждет он от него каких-то подачек. Вот он ушел, этот блудный сын, и пишет ему издалека, и говорит, я тебя в душе очень люблю. Вот заповедь какая нам дана? Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем собой возлюби его. И ближнего, конечно, как самого себя. Вот он и пишет ему издалека, Facebook, да, или просто имейл, или смс.
Боже, я тебя лайк.
Я заплатил за это смс, не знаю даже сколько там, $100. И вот я тебя так люблю в душе. Неужели это как-то согреет душу отца? И поэтому, если мы переносим себя, вот, сопоставляем себя с этой притчей, с отцом, да, вот чего мы ожидаем от этого ребенка? Неужели от этих подачек или каких-то, какого-то фарисейства или какого-то лицемерия? Конечно, мы ожидаем возвращения полноценного, доверия, и тогда все эти аргументы о том, а почему же отец вот так вот бросает сразу на шею этому блудному сыну, аргументы старшего, скажем, сына, они отходят в сторону, потому что мы понимаем эту ситуацию, мы переживаем эту ситуацию. И это то, что хочет нам сказать Иисус. Он не хочет нам сказать, вот, слушайте, вам не надо стоять вот к Матронушке, или наоборот, вам нужно это сделать. Что это изменит в нашей жизни? Что это изменит в твоей жизни, в моей жизни? Я не знаю.
Видите, Владыка, я вас звал с женой не случайно, потому что вот так, как мы сейчас говорим, это ужасно мачистское христианство. И я вам скажу, вот вышла сейчас биография замечательной Бонхоффера, вот такая. Вот. Она действительно хорошо и легко написана, и я слушателям рекомендую ее почитать.
Метаксиса.
Ну, это американский метаксис. Потому что она написана в лучших традициях европейской научно-популярной литературы, и 600 страниц прочитываются просто за день. Но мне кажется, что вот для себя я что новое понял из этой книги? Что самая трагическая фигура – это не Бонхоффер. Бонхоффер, в сущности, извините, как и вы, был очень молодой. Да, он основал семинарию, но он же не успел все это довести до конца. Его книжки – это скорее проекты, чем подведение итогов. И сегодня в России мы знаем, как это опасно, потому что тысячи людей вот, пришли в церковь и начинают сразу описывать, как все надо. А самая важная фигура для меня из этой книги – это его невеста, которая после его гибели, после поражения Германии уехала в Штаты и там прожила... лет чуть ли не 50, и преподавал то ли химию, то ли физику. И была самая обычная американка, и старалась не вспоминать, что было. И мне кажется, что вот я о чем все-таки спрашиваю? Вот эти испытания веры, как у Иова, когда погиб твой жених. И когда погиб твой жених, тебе все равно, что он там внес вклад в борьбу с Гитлером. Совершенно все равно, что он там писал. Он живой, и вот его нет. И уже рассчитывать. И ты полвека живешь вот в такой вот... И я не знаю, пыталась ли она это забыть, но она пыталась этим не делиться. Вот. Это вот что-то в сердце. И я думаю, что вот это вот искушение. Когда жизнь кончена, любимый человек умер, близкий вариант. Человек просто эмигрировал. Вот я знаю, русский уехал в Германию, ну, по предкам. Так он совершенно русский. И немецкого он особенно не знает. И он там уборщик, он верующий, но у него все равно ощущение трагическое, потому что от одного берега отплыл, к другому, в сущности, пристал, но на берег выйти не может, не тот уже возраст. И что ему сказать, где его отношение с Богом?
Ну, сказать какие-то сейчас высокие слова, это ничего не даст.
Говорите низкие,
в любом случае,
в таких ситуациях высоких слов
низкие, тем более. Здесь, если мы говорим о общении с нашим другом, с близким нам человеком, с нашим ближним, а ближним мы себе не выбираем ближних. Ближних нам посылает Господь.
Или не посылает.
Мы найдем. Вот у нас совсем недавно была ситуация, когда наш пастор, женщина-пастор, у нас есть африканская община, мадагаскарская община, франкоговорящая.
Так, прошу прощения, можно подробнее?
Да, при соборе у нас есть такая община. Одна из них франкоговорящая община.
При соборе в Москве,
да,
франкоговорящая.
У нас есть англоговорящая, немецкоговорящая.
Так, Мадагаскар вот, каким боком?
Ну, там достаточно много лютеран, но там не только мадагаскарцы в этой общине, просто франкофоны.
То есть бывшие французские колонии?
Да, да. И миссионеры там были норвежские, поэтому...
Так, все, так вот спасибо. Все перепилось. Дальше.
Но дело не в этом. Дело в том, что нет, у пастора, женщина, пастор, у нее умер второй ребенок. 10 месяцев было, совсем недавно были похороны. И найти... Я проводил погребение. А в нашей традиции очень важно то, что мы проводим это для живых. Не для мертвых, не для усопших, а для живых.
Да, потому что нет традиции, где проводят для мертвых.
Очень важна проповедь в этот момент для нас. И вот какие слова сказать в этот момент? В проповеди или в какое-то утешение? Самое, наверное, неприятное было бы найти вот какие-то пафосные слова. Такие какие-то всем и так известные и понятные. И мне кажется, самым честным было бы просто быть рядом. Просто говорить на том языке, который будет понятен. Говорить действительно о Боге, который нам явлен в Иисусе Христе. И нам ничего не нужно там придумывать. Но его нужно все-таки, этот разговор евангельский, перевести на современный, на понятный язык. И это вполне можно сделать. Если мы поймем, что вот так нам является Бог, вот так Он нам открывается, как солидарный, сострадающий, как тот, кто через искушение, через испытание делает нас, не убивает нас, а делает сильнее.
Послушайте, а можно вас шокирую сказать, что выражение «во Христе нам является Бог», оно не современное. Оно вот скользит мимо сознания нормального человека. Ну что такое «во Христе нам»? Одно дело Павел. Эпоха, когда рассказы о боговоплотившихся каких-то персонажах – это сплошь и рядом. Когда мистиков и магов, ну, как сейчас экстрасенсов. Вот, когда явление Бога, человек проходит по улице и видит, что вот тут мраморная плита, изображение Зевса, который там в кого-то вселяется и так далее. Но сейчас, мне кажется, это никак не стыкуется с повседневным опытом. Умер ребенок. Что для меня могут означать тогда слова «явился Христос»?
Нет, это сейчас я говорю для нас, естественно, когда, я же еще раз
у нас повторяю, несколько тысяч человек, вы на меня не смотрите.
В том-то и дело, люди, в том-то и дело, что невозможно говорить о посвящении, об искушениях, абстрактно. Так же, как и об этике, которую, кстати говоря, писал Бонхёфер, вот всю свою эту краткую жизнь, так и не дописав ее, в конечном счете она говорит об одном, что этики универсальной на все времена не существует. Этика всегда... Она ситуационная.
Я прошу прощения, умер ребенок, человек в горе. Это этика?
Это антология? Это не этика. Это не этика. Но мир в том числе сейчас. И здесь можно сделать поспешные неправильные выводы и все это включить в рамки какой-то некой этики. И сказать, что вот это и это нужно сказать, это и это нужно сделать. И вообще, так сказать, да, не стоит сожалеть, потому что ребенок был болен и так далее. Это вот самое неприятное.
Все. У вас двое детей, как да. Я понимаю. Маленькие еще.
Ну, 5 и год.
Маленькие.
Если мы говорим о Евангелии, если мы говорим о Евангелии как о благой вести, то мы, конечно, мы говорим об Иисусе Христе. Мы говорим о нем.
А Владыка, мы говорим о Евангелии, да, как о благой вести. Вы же лютеранин. Благая весть – это архаика. Лютер, собственно, славлен тем, что он создал немецкий язык, на котором можно говорить о Христе свежо. Угу. Что это у вас на русский православный?
А что для вас будет хорошей новостью?
Хорошая новость.
По-настоящему хорошая новость. Вот для вас что будет?
Выигрыш в лотерею, только не покупай билеты.
Ну вот видите, вот, вряд ли. Я думаю, что если заглянуть поглубже, то что-то другое будет для вас по-настоящему хорошей новостью. Вот, например, я думаю,
много
для кого-то
денег
будет, ну, может быть, может
но
быть. Но для кого-то
я здесь солидарен со спасителем, который сплошь метафоры
да.
Нашел жемчужину, нашел горшок с золотом.
Я не знаю.
10 талантов.
Ну так это...
10 талантов, 300 килограмм золота.
Это для того, чтобы нам было понятно. Хорошей новостью будет, если вдруг окажется, что кто-то из потерянных друзей окажется жив и напишет весточку. И мы будем вчитываться в каждое слово в этом письме. Даже если оно придет смс-кой и чем угодно оно придет, мы будем вчитываться, мы будем себе представлять всю картину вот того времени, которое мы утратили, которое мы потеряли.
Вы понимаете, с высоты своего возраста, шутка, я скажу так, самая, наверное, хорошая новость никогда вот был и нашелся. И у меня, слава Богу, с большинством друзей вот как-то так складывается, что отношения вот идут и по 40 лет, и по 50, и слава Богу. Для меня действительно хорошая новость, если человек, с которым у меня конфликт, неважно, по моей вине, не по моей вине, бывает чисто по моей. Я человек вспыльчивый, могу там нарать на продавщицу. Вчера наорал, грешно. Ну, накричал. Не наорал, но все-таки накричал. И вдруг мы помиримся.
Ну, вот видите, нашли
человека. При чем тут Христос?
Ну, как при чем тут Христос? Здесь как раз ваша вера. Вы же хотели этого, и вы ваша мотивация. Что такое вера? В еще одном описании еще одного большого богослова Пауля Тилиха. Ultimate concern. То есть то, что мною движет. Моя такая вот высшая мотивация. Если я чего-то хочу, конечно, этого добиваюсь. Если по-настоящему хочу. Не парковка, опять же, не место на парковке, а чего-то
вы не
такого.
Пытались припарковаться около студии «Радио Свобода». Тогда бы у вас ultimate concern была бы парковка.
Вы знаете, в конечном итоге я, ну, как-то постараюсь спокойнее к этому отнестись, если что-то не получится такого, в таком. Но если,
а если
что-то более
машину,
серьезно,
а?
Тогда да.
Хорошо.
Ну, эвакуируют машину, и что? Ну что ж, грустно.
Да, тоже верно.
Грустно. Ну, будет грустно, конечно. Ну, неприятно.
Денежный вопрос. Сомнение тогда ведь мне что шепчет на ухо? А почему ты решил, что это Христос? Это твое интеллигентное воспитание, московское интеллигентное воспитание. Не надо кричать на людей, особенно на тех, кто зависим от тебя, продавщица. Она стоит, ей деться некуда. Вот. У нее весь день вот такие персонажи. Вот. Убежать она не может. Она потом придет домой вся в слезах и будет рыдать. А муж сидит, «Динамо» смотрит какой-нибудь. Вот. Ты же обрушил... Из-за чего? Из-за вещи. Так может, это совести, которую говорил апостол Павел?
Вот, а Христос не кричал. Если мы поступаем по совести, как в послании к Римлянам апостол Павел говорит, это тоже хорошо. Ничего плохого в этом нет.
Вот искушение говорит, так может быть, смотри, сколько хороших людей без Христа. Так может быть, и нет Бога.
Ну и плохих тоже.
Плохих без... Да. И вы понимаете, вот опять стоит вопрос-то, а... Потому что вот как по-вашему выходит, что можно доказать, что быть верующим, ну как сказать, что верующий лучше. А если мы докажем это, то мы докажем, что Бог есть.
Я этого не говорил, что верующий лучше. Во-первых, ну я же сказал, что вера, что такое? Доверие. Доверие Богу, да? Тут вопрос лучше, не лучше, сложно сказать, потому что если мы уже упоминали сегодня и Иова, и апостолов разных. Ага. Тут вопрос лучше,
и вопрос сомнений.
И сомнения это тоже неплохо, на самом деле, для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы и переживать что-то, страдать, для того, чтобы сострадать, для того, чтобы сопереживать.
Было бы тоже... Смотрите, вот Спаситель сказал, прощайте, подставляйте до седьмого. Но ведь это все о том, когда меня обидели, я прощаю. А если как вот с этой продавщицей, если она слушает, прошу извинений, но вряд ли она знает то, что делать, когда я обидел. Причем так обидел, что, в общем, попросить извинений не получится. Все это уже проехало. И будет неловко, и как-то неправильно. Вот. Что делать, когда я обидел? И не отца, а случайного человека, попутчика в метро, в троллейбусе. Ну, в основном-то наши контакты мимолетные, но каждый день их несколько десятков. Вот. И обычно злость срывает раздражение, усталость не на близком все-таки человеке, а на случайном. Особенно в Москве. Не мне вам рассказывать. Вот. И что тогда? И вот он исчез. Какая может быть хорошая новость в мире, где люди расстаются навсегда, и уже не встретишься и не покаешься? А как иудеи современные многие говорят, что вы каетесь Богу? Вот. Вы согрешили перед человеком, каетесь перед человеком.
Ну, в общем-то, это правильно.
Ага, да.
Это правильно, потому что каясь, раскаиваясь перед человеком, признавая свою вину, мы признаем правду.
А он умер, допустим.
Мы признаем правду.
Он умер, что мне теперь делать?
Тут вы прям хотите сразу ту же этическую концепцию. Нет,
я хочу
конкретный. Я говорю, что разные бывают казусы, разные бывают случаи. Если человек умер, тоже были у нас такие беседы, что человек ходит и мучается вот какой-то своей такой виной, которую он не смог... который он не смог признаться человеку, перед которым согрешил. И в конечном счете это человека держит вот постоянно в таких заложниках.
Да.
Не дает ему двигаться дальше.
Да.
А еще хуже, когда это потом имеет такое последствие, что ты ищешь какого-то возмещения со стороны как бы других, что вот кому-то плохо,
будем надеяться,
и кто-то сделал так же, и пусть он тоже так же мучится, как и я.
Ну,
и
давайте вот так не будем. Так человек бывает в заложниках
у прошлого.
То есть
либо он сам себя начинает вот убивать, уничтожать, либо он начинает уничтожать других.
Оставим вторую казус.
И для этого нужно, ну, конечно, признаться
человек
в этом, самому себе в первую очередь. Если человек неверующий, человек не воцерковленный, человек не христианин по убеждениям, то тогда, ну, хотя бы перед самим собой признаться в этом.
Признаться.
И освободиться. И... Не в том смысле, никогда ты этого не забудешь, конечно. Ну, как рана. Либо рана постоянно кровоточит, либо она заживает, оставляя рубец. И она дает о себе знать, и она даст о себе знать, наверное, в нужный момент. Когда человек вспомнит, что и ты такой же был, как апостол Павел постоянно помнит о том, что он был Саулом, о том, что он гнал церковь, и сейчас у него нет никаких причин, чтобы гордиться и чтобы поднимать слишком высоко голову. Это касается каждого человека. Симул юстус эт пекатор, сказал Лютер.
Чем плохо с высоко поднятой головой?
Плохо, ну, потому что, опять же, вопрос фарисейства, вопрос нашей гордыни.
Где граница между фарисейством и просто чувством собственного достоинства?
Ну, опять же, каждый, наверное, покопавшись в своей совести, наверное, это сможет определить сам. Но если вы хотите каких-то тут рамок, ну, наверное, когда человек считает, что он во всем прав, и когда он не в состоянии признаться в своих ошибках, ну, я не знаю, какое это чувство собственного достоинства, если он не в состоянии признаться. Это сила, когда человек может сказать: «Да, я был неправ». И на самом деле это касается, наверное, бывает не только одного человека, индивидуума. Это касается, бывает, и общества, и всей страны. Когда мы, или общество, или какая-то группа людей, или сам человек постоянно находится сам у себя в заложниках, вот того, что либо ты признаешься в том, что ты действительно был неправ, в том, что ты действительно ошибся, и до сих пор это дает о себе знать. Ты вновь и вновь наступаешь на те же грабли. Либо же сказать, что это было неправильно сделано, это была неправда. И почему-то люди думают, что если ты признаешься в этом, то будут считать себя каким-то неудачником или каким-то вот таким лузером, да? Но это на самом деле не так.
Послушайте, тогда я это использую, потому что я слушателям объявлял, что программка под названием «Что немцы здорово, то русскому как». Послушайте, ведь вы являетесь, ну, что делать, ветеранство ассоциируется с немецкостью. Я так понимаю, что вы немец в далеком-далеком поколении. То есть брауэр, что это в переводе означает?
Пивовар.
Пивовар? О-о-о.
Но я ничего с собой не принес. Да.
Пивовар, это как директор ИГИО. Хорошо. Вот, это, да. И смотрите, вот две великих страны и две великих трагедии от этих великих стран. От Германии и от России, алис Советский Союз. И в Германии это были периоды, когда всячески эту вину выпихивали. В последние, кстати, 20 лет появилась мода, ну, она, конечно, не доминирует, но сейчас там идет так, что вот нацизм, вот, это все-таки большой грех, но недолгий. А вот то, что было в ГДР, вот, это не такой, может быть, большой, но очень долгий, так что это тоже вот еще надо посмотреть. То есть советский деспотизм, гитлеровский деспотизм, но, конечно, при любом раскладе у немцев, я бы сказал, если бы меня спросили, кто идеал, вот в смысле покаяния, я бы сказал, все-таки немцы, а не русские. Потому что, во-первых, немцы платят. Платят физически, буквально. Последние выплаты вот за 10 лет – это выплаты 2000-х годов тем, кто были на работу в Германии. Там, ну как, по-разному оценивают размер – 2000 евро, 3000 евро. Но многие люди благодарят слезно, потому что если у человека пенсия 50 евро, и он получил 3000, то все-таки это не маленькая прибавочка. Мемориалы, уроки в школе и так далее. И русские очень активно тоже говорят, какая плохая была нацистская Германия. Нет вопросов. Но мы хорошо знаем, что за вот эти 20 лет, после краткого периода, не то чтобы покаяние в сталинизме, но, во всяком случае, заговорили, и вдруг пошел откат. Это все социологические исследования показывают. Вот, идет откат. И покаяние национальное, оно не совершается. Либо предлагают каяться в убийстве Николая II. А в убийстве еще 1,5 миллионов гражданскую и 20 миллионов попозже, как бы не надо каяться. Значит, оказывается, что жестокосердие-то в России еще имеет место быть.
Ну, мне кажется, тоже имеет отношение к вопросам правды, признания правды просто-напросто. Жестокосердие – это вопрос такой, опять же, о котором сложно судить.
Это тут пустое слово, да.
Есть, какой-то и политики, и всего чего угодно, каких-то, может быть, недоразумений, но я очень ценю то, что было сделано в Германии. Для меня это является действительно примером. Сделано было церковью, потому что принесла покаяние первая церковь, та самая исповедническая церковь, Bekennende Kirche, которая в свое время сопротивлялась режиму Гитлера.
Я прошу прощения.
Но именно, значит, она взяла на себя вину всей евангелической церкви Германии.
Но это опять абсурд. Значит, как лекции о вреде пьянства перед алкоголиками, перед трезвенниками. Кто придет на лекцию? Трезвенник. То есть кается именно та церковь, которая была гонима нацистами, которая не помещала свастику, которая не сдавала декларации в пользу Гитлера.
Но
это абсурд. Это все равно, как если сосланные в Сибирь немцы станут каяться
вот
в том,
верю, потому что
их сослали.
Ну что ж поделаешь, да? На самом деле для меня это очень ценно. Именно потому, что эти люди смогли вот назвать правду, назвать вещи своими именами. Что действительно делала церковь? И они чувствовали себя частью той самой церкви. Они были вынуждены.
А 95% немецких лютеран, потому что церковь исповедников, она составляла, по-моему, 5, максимум 10%.
Ну, небольшое количество, да.
Небольшая такая десятина Богу. Основная церковь.
Да.
Она покаялась?
В том-то и дело, что это было покаяние всей церкви в целом. Это было не просто покаяние каких-то личностей, как Барт или других, но это были личности вполне узнаваемые. Это был синод церковный.
И объединивший.
Да, ЭКД. И штутгартское исповедание вины для меня является до сих пор очень актуальным, очень важным, очень ценным. Потому что там говорится и о диктатуре, и о том, что церковь не может молчать, когда нужно говорить. Конечно, когда нужно молчать, она молчать должна. Но бывают ситуации, когда ей нужно...
Когда надо молчать? Я как радиожурналист интересуюсь.
Когда нужно молчать? Когда многословие ничего не дает совершенно. Когда нужно услышать ответ Бога, в первую очередь, то, что он хочет сказать. Потому что мы иногда не способны услышать ответ Бога, хотя он нам говорит и протягивает руки, и все что угодно, но мы не слышим его. Мы говорим.
Хорошо. А когда молчанием предается Бог?
Здесь как раз вот тот момент и был, когда нельзя было молчать. И когда Бонхёфер еще до, по-моему, это был еще 33-й год, когда он первый раз выступил и ясно совершенно изложил свою позицию, высказал себя об угрозе национал-социализма, вообще того, что может произойти с Германией, люди его не поняли. Не поняли вообще, о чем он говорит. И в дальнейшем он продолжал об этом говорить. И все равно люди не понимали. И то, что был такой Бонхёфер, и то, что были такие люди, и то, что в Германии после войны об этом было сказано, о правде было сказано, это исцелило людей, это исцелило общество, это исцелило... Это вновь даровало доверие к церкви.
Я прошу прощения, но не следует ли из ваших слов, что в России, что Россия больная страна? Не было покаяния, не было исцеления?
Я думаю, что это то, что понять вот сложно. Мне, по крайней мере, это сложно. Почему до сих пор не могут сказать ясные слова о советском периоде? Сказать ясные слова о Сталине.
Есть какая-то противоречивость в самой формуле сказать ясные слова о советском периоде, потому что если мы говорим советский период, это уже не ясность. Сталинский период, большевистский период.
Нет, почему же?
Период диктатуры.
Почему же?
Но советы никакой роли в этот период не играют.
Почему? Да нет. Если говорить с точки зрения нас, вот просто, а как еще можно говорить? С точки зрения церкви. Лютеранской церкви, к примеру. Мне сложно говорить за
других.
Говорить
о периоде репрессии.
Если говорить о Сталине, то началось все до Сталина.
Аминь.
Гнать церковь начали раньше. И причем не просто церковь пострадала, но была поставлена задача уничтожить последнего лютеранского, с нашей точки зрения, опять же, рассуждая, лютеранского пастыря. К 1937 году был расстрелян последний. Мы знаем все эти фамилии, мы знаем, как это происходило. Не до конца, но мы знаем даже, есть некоторые протоколы допросов, где, например, пастор Курт Мус, который погиб в конечном счете на Соловках, был пастором в Санкт-Петербурге, который создал первую молодежную русскую группу и русскоязычный приход официальный.
Первый?
Первый русскоязычный, да. Ну, потому что до этого не было такой возможности, было нельзя.
А я прошу прощения, сейчас, вот вы сказали 300 общин, из них есть вот отделение немецкоговорящие, русскоговорящие?
Нет, уже практически...
То есть все русские?
Потому что Ну, у нас, как правило, двуязычие в какой-то форме, но немецкий язык, он скорее такая дань традиции.
Богослужение в основном на русском или тоже смешанное?
Ну, литургические элементы есть на немецком, но проповедь на русском практически
проповедь
везде.
Проповедь на русском. И чтение писания-то...
Чтение писания на двух языках, как
на
правило.
На двух языках.
Или же только на русском.
А вы сами как оценили? Все-таки ведь очень много немцев уехало за последние 20 лет.
2,5 миллиона.
У вас сейчас среди прихожан, паствы, преобладают все-таки люди с немецким прошлым или есть уже и свежие?
Ну, вероятно, пока преобладают с немецким происхождением, причем в разной, конечно, степени, но для нас это не играет какой-то особой роли. Просто если человек приходил бы со знанием только немецкого языка, скажем так, и вот для него было это бы таким очень сущностной потребностью, то это меняло бы дело. Но, как правило, люди приходят, не зная немецкого языка.
Я вам скажу, почему я спрашиваю. Почему, мне кажется, это важный для религиозной жизни вопрос. Ведь сейчас в России, совсем недавно, кажется, Виктор Шендерович заявил, что все равно к власти придут националисты. Значит, надо постараться, чтобы националисты были максимально мягкие, приличные. Я, как внук венеролога, сразу вспомнил болезнь мягких шанкар. Вот, потому что хоть мягкий шанкар, хоть не мягкий, надо лечить, а не выбирать сифилис или мягкий шанкар. Но вот возьмем Украину, чтобы не будить страсти. Я давеча читал рассказ одного нашего прихожанина в Харькове, который пишет: я пришел в храм, потому что я считал, что это нужно, чтобы быть украинцем. Вот я должен ходить в этот храм, где служба на украинском. И у него прошло 3 года, прежде чем он понял, что украинец – это, конечно, прекрасно, а все-таки Христос и Бог – вот для чего идет человек в церковь. И вот сейчас, вот, вы понимаете, вот Русь святая, храни веру православную. Я когда это слышу, мне всегда хочется сказать, все-таки не Русь хранит веру православную, вера хранит и Русь, и Англию, и Мадагаскар. Бог хранит не страны. Во времена Нового Завета это было такое поверье у иудеев, что у каждого народа свой ангел-хранитель. И у каждого города, вот у ладьки и так далее. Но сейчас, мне кажется, это какое-то уже... Вот надо как-то человеку доводить, что национальность – это плюс к вам перфектум, что люди не... Ну, ДНК-то расшифровали, национальности не нашли. И поэтому сейчас, вот когда идет национальный акцент, мне всегда немножечко страшно. Вот где начинается Освенцим? Вот не в тот ли момент, когда я говорю, я русский, поэтому я иду ко Христу. Не начинается ли здесь нотка, а вот он не русский?
Ну, знаете, для нас это было, для меня лично тоже была определенная задача, потому что в нашей церкви тоже, особенно в 90-е годы, да не только в 90-е, вот с времен перестройки, когда пошла эта волна отъезда немцев обратно в Германию, после 300 лет жизни здесь обратно, то сложно говорить, насколько это возвращение на родину.
400? Почему Лефорт?
Это поволжье, как правило, поволжские немцы. А-а-а. И больше тоже, да.
А большинство это вот конец 18 века, Екатерина.
Да. То стал вопрос это тоже национальный очень так резко, потому что люди начали говорить, что вообще церковь лютеранская существует для немцев, почему здесь кто-то другой, давайте пусть будет немецкий, говорили люди, которые не знали немецкого языка, какие-то создавали культурные автономии на базе общин. Это было сложно, это было непросто. Было непросто развивать церковь, тем более, что эти люди, как правило, и уезжали потом. И была какая-то степень самоизоляции при этом тоже. Как бы вот все воспринималось в штыки, что вообще происходит за рамками нашей общины и жизни. Это все не Германия, это все не Европа, это все чужой, такой еще советский мир. И было очень сложно преодолеть это, открыться, и как-то, особенно в городах, потому что все-таки наши общины, очень многие общины располагаются именно в больших городах, Петербург, Москва, открыть эти двери церкви.
В Саратове есть?
В Саратове я есть. Надеюсь. В больших городах у нас практически везде есть. Но это был непростой процесс. И вот сейчас, слава Богу, этого уже нет. Слава Богу. Потому что иначе, опять же, и нас все время к этому подталкивают, в общем. Сказать, что, ну, вы знаете, русские – это православные, там, татары – это мусульмане, а немцы должны быть лютеранами. Лютеране – это немцы, или там финны и так далее. И мы постоянно говорим, что, ну, вообще-то мы церковь реформации. Нам больше есть что сказать, чем просто вот сказать, что это церковь для немцев. Да, есть какие-то хорошие немецкие традиции, но это не центр нашего благовестия, не центр нашей проповеди, и не может быть такого. И, конечно, мы проповедуем Евангелие всем людям, всей твари.
То есть вы можете сказать, что национализм – это грех?
Ну, вообще понятие греха, тут тоже очень часто его используют не к месту.
Хорошо,
это зло. Зло.
Зло. Зло. А ну-ка, а можете в порядке катехизации, да и меня, собственно, а в чем разница между злом и грехом?
Грех, во-первых, это, ну, вражда с Богом. Вражда с Богом.
А зло – это вообще что, дружба с Богом?
Нет, ну зло, ну это одно из проявлений, скажем. Там можно сказать, что это одно из проявлений греха и греховности человека, греховного сознания. Так можно сказать.
Я бы сказал,
но говорить
наоборот,
о том, что
грех
есть,
это проявление зла.
Говорить о том, что просто иногда понимают так, что вот есть определенный список понятий, вот то, что можно сказать, приравнять к греху. То есть вот это грех, это вот то, что Богу не нравится, скажем так. Или же еще хуже, когда говорят, что вот если ты это будешь делать, то ты в рай не попадешь. Если так рассуждать, то мы опять уходим от этого образа отца. Потому что этому отцу, вот в принципе, этот блудный сын, он совершил уже все, он отрекся от этого отца вообще. Чтобы сказать, что все, на тебе поставлен крест, до свидания, ты уже ко мне не имеешь никакого отношения.
Ну почему все, он же не убил, а мы знаем детишек.
А мы не знаем насчет того, что там было. Мы также не знаем о 45-м, который тут же попадает в рай. Мы не знаем вообще, что он там совершил, но мы можем себе представить, предположить.
Ой,
да он и не говорит ни о чем. Он говорит, не говорит о крещении, не говорит какого-то кредо, там, высоких слов. Он просто говорит, вспомни обо мне. А до этого он еще сказал, что мы-то заслужили быть здесь. А вот праведник. И вспомни обо мне, когда будешь в своем царстве.
Все? Я думаю, что тот, который вот ругал Спасителя, распятый, что его, наверное, казнили за воровство. А тот, который сказал, что мы грешные, а он-то не виноват, того, наверное, казнили за убийство, а может быть, и не заодно. То, что вот маленький грешок, он часто вот человек, вот действительно...
Но что он сказал? Он сказал, что мы-то заслужили быть здесь. Мы заслужили это.
Потому что он знал за собой
тот,
большой грех.
А тот хотел чудо, чтобы поверить. Вот, ну что ж ты, и другие говорили, ну если ты Христос-то, других ты исцелял, ну так давай, спаси себя и нас.
Давайте я вас сейчас поучужу, потому что время заканчивается, сейчас пойдут совсем злые вопросы, острые, не злые, лихие.
Злые.
Есть в русском языке такое дивное слово. Например, по актуальным проблемам современности, например, вот я помню, изучал историю, зальцбургских протестантов,
да.
Которых они жили себе, жили в Зальцбурге, работали в соляных копях, вот, и вдруг их один не очень умный зальцбургский архиерей в 1630-е
Фермиан.
Годы, да, Фермиан, вот, он потребовал, чтобы они либо приняли католичество, либо сделали ноги. Они сделали ноги по пути, четверть, по-моему, умерла. Интересно, что они сделали ноги туда, где вы учились. И, насколько я понимаю, пасторствовали в Калининград. Я видел в интернете даже фотографию в одной школе, фрески. Вот пришли переселенцы из Зальцбурга. Вы знаете эту историю?
Конечно, конечно.
Конечно, там кто-то еще остался в Калининграде?
Из зальцбургцев?
Да.
Нет, из зальцбургцев.
Все-таки уже только фрески и памятники.
Церковь осталась.
Церковь осталась.
Зальцбургская церковь, где я 5 лет служил.
Ах, вы просто там
служите.
Боже мой, как интересно. Я почему спрашиваю? Потому что ведь один из самых громких скандалов в русской религиозной жизни – это скандал, связанный с Калининградом. И связаны с тем, что совершенно неправославные церковные здания вдруг передали православным. Я не знаю, что они с ними делают, но вышло как-то не очень красиво. Вы в курсе, опять же, этой истории. А можно так вот наотмашь? Вы за то, чтобы Калининградскую область вернули Германии?
Нет, наотмашь не получится, потому что слишком сложный вопрос, чтобы так просто ответить.
А чего сложного? Население не будет возражать. И все понелечится.
Я не знаю, вопросов давно таких не было, да и он бессмысленный.
А когда-то были? А почему бессмысленные?
Были какие-то такие вопросы. Претензии высказывали.
Ну, взял чужую, верни. Большевики, они же начинали с чего? За мир без аннексии и контрибуции.
Нет, здесь вопрос же не в земле и в истории, и в ностальгии какой-то, а вопрос в людях. Чего они хотят, нужно, конечно, прислушиваться к их мнению. Я думаю, что вообще, если говорить о Калининграде, то, ну, конечно, это же анклав. И там должны какие-то особые условия все-таки, экономические, и какая-то определенная свобода передвижения. То, что этот регион со всех сторон закрыт регион. И возят школьников в Москву посмотреть, так сказать, столицу Родины. Угу. И гораздо меньше делается в плане там, обмена студентами, например, с Европой. Школьниками. Я бы желал, конечно, больше открытости, в том числе границ, во всех смыслах этого слова. Там, тем более, что шанс огромен. Там и историческая, и люди действительно интересуются историей своего края. Потому что многие уже не просто туда переселились, а там родились. Это их родина.
Это понятно.
И поэтому вернуть Германию... Ну, я думаю, что Германия сама откажется от такого подарка.
А потом те, кто там жил, тоже откажется?
Сколько нужно там инвестиций и какой в этом смысл? Я считаю, что это может быть хорошо и активно развивающийся регион, и в том числе и в культурном смысле, и в религиозном тоже, если предоставить какую-то определенную свободу.
Я спрашиваю, надо сказать, совершенно из личных соображений, потому что если у меня украли кошелек, сколько лет должно пройти, чтобы мои претензии к вору оказались недействительными? Вот не укради.
Ну, для меня здесь ценнее другое. Для меня ценнее то, что люди все-таки примиряются. И то, что есть, была, по крайней мере, возможность, я надеюсь, что она остается, тем, кто родился на этой земле, приезжать туда, в том числе поддерживать связь и дружеские отношения с нашими общинами там, которых у нас там больше 40. Это уже очень ценно, это уже очень здорово. Но, с другой стороны, я все равно не понимаю, почему этот человек, есть люди у нас дворянского происхождения, и они-то, например, приезжают на бусике, садятся на маленький бусик, везут какие-то вещи в дома престарелых, в детские приюты, в наши общины, собирают вещи и едут через все границы к нам. И стоят там, объясняют на границе, что вот они не верблюды, что они едут в общину. Им с большими глазами, большие глаза им делают и говорят, какие лютеране, что за лютеране там. Это, конечно, ну, как-то вот странно. И мне кажется, что то становится это легче, то становится сложнее вот эти все наши контакты поддерживать. И это ценнее.
Послушайте, вы же там жили, вы лучше все это знаете. А вот разрешить немцам... Ну, хотя бы даже покупать землю в Калининградской области. Нашлась бы земля?
Так что ж там, стоит пустая земля.
Запустилась
бы. Нашлась бы земля, конечно.
Хорошо, второй вопрос. Вы женаты, и жена ваша пастор.
Да.
И у вас, я так... Сколько вот соотношений мужчин и женщин среди духовенства?
Ну, у нас где-то четверть, наверное, женщин.
Четверть
Европейская Россия, я бы сказал.
Это дискриминация, ведь среди... Население-то женщин больше 50.
У нас и в общинах больше женщин, чем мужчин.
Не изжито гендерной дискриминации. Епископы женщины есть?
Епископов нет женщин. У нас вообще епископов очень мало.
Это я понимаю. А в принципе в лютеранской церкви ведь сейчас есть епископы женщины?
В мире, конечно.
В Германии?
Конечно.
То есть для вас это не проблема? Вопрос в том, что просто епископы.
Нет, здесь вопрос, мы не ставим какую-то себе задачу, там, довести 50 на 50. Мы эту задачу ставим на синоде, задачу ставим на советах общины, чтобы стремиться к этому.
Ну... Хорошо. А теперь блиц. Отношение к сексуальным меньшинствам. Рукоположили бы, приняли бы прихожане представителей сексуальных меньшинств?
В качестве пастора?
Нет, прихожанина.
В качестве прихожанина приняли бы?
Причастили бы. В качестве пастора?
Нет, причастил бы, наверное, в том случае, если человек сам говорит о том, кто он,
так,
то это будет решаться в индивидуальном порядке.
Но каяться не надо, просто чтобы было ясно.
Что такое каяться?
Говорить, что...
Говорить о правде,
изменить.
Говорить истину.
А, хорошо. Отношение к абортам. Стоит их законодательно запрещать или нет?
Это очень сложная тема.
Законодательно... Не бойтесь нарушить российское законодательство, которое разрешает аборт.
Я не берусь решать за наших законодателей. Я просто считаю, что, мне кажется, здесь вопросы совести не надо подменять законодательством.
А, эвтаназию запрещать или разрешать?
Вопрос совести.
Для себя бы захотели бы? Вот у вас рак, смертельные боли. Для жены, не приведи Господи, но кто там знает, через 70 лет...
Я думаю, что можно всегда найти какие-то не черно-белые решения. Можно всегда оставлять возможность. Если близкие согласны, если близкие этого хотят, наверное, это возможно сделать.
Ну, если вы в сознании. А, ну хорошо. На этом я тогда прекращаю пытки епископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Брауэра, который сегодня к нам любезно пришел впервые. Я надеюсь, что не в последний раз. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов. Это была Радио Свобода с христианской точки зрения.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».